Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам. Прошли рождественские праздники, и было очень много собраний, и, несомненно, мы получили духовное благословение. Каждому Господь что-то говорил. И если мы были внимательны, то каждый мог унести в своей душе то, что Господь сказал каждому сердцу. В то время, как, наверное, и сегодня, прошли праздники, прошло Рождество, и прошло уже почти 2 года, и люди успокоились, прошла эта перепись, и вынужденные праздники, когда люди не работали, вынуждены были идти в свои города, бесконечные встречи с родственниками, бесконечные долгие разговоры за полночь, радость от общения, от новостей, от лиц друг друга, все это, наконец, успокоилось, пришло в свое русло, люди приступили к своей работе, и вдруг несколько человек из дальней страны взбудоражили всех вопросом. Этот вопрос состоял всего из 4 слов, но написано, что весь Иерусалим и царь, они встревожились. Друзья, и этот вопрос тоже встревожил мою душу. Он как-то по-особенному проник в мое сердце и привел меня тоже в некоторое переживание. Давайте мы с вами откроем снова этот вопрос. Наверное, вы его помните. Матфея 2 глава, 2 стих. Всего 4 слова. Где родившийся царь иудейский? Где родившийся царь иудейский? Люди, которые слышали этот вопрос, они понимали, что задают его люди не просто какие-то странные. По всему виду было, что это люди задавали вопрос очень серьезно. Они сделали путешествие не просто так. Весь вид, вся их одежда показывала, что они прошли не 100 миль. Они шли не за пустотой и не за чем-то, что не имеет никакого смысла. Весь вид их показывал, что это то, ради чего они шли. И этот вопрос, он действительно взбудоражил весь город. В этом вопросе можно было даже почувствовать некоторый упрек. Они пришли туда, где они должны были его найти. Они пришли туда, где они его искали, и они не сомневались, что он должен был быть там. Они пришли в Иерусалим, они, наверное, подошли ко дворцу, и, наверное, они расспрашивали всех, кого они могли расспросить. Не здесь ли? И когда им говорили, да нет, мы не слышали, тогда где? Друзья, и, конечно же, мы дальше знаем это повествование, что Ирод собрал книжников, и они установили, где должен родиться Христу. В духовной литературе очень часто можно встретить такую аллегорию. Аллегория говорит о том, как образ того, что Палестина – это есть сердце наше. И даже если мы рассматриваем в образе этом многие места из Священного Писания, например, книги царств, книги Паралипоменон, то мы видим и можем проследить этот образ того, что происходит очень часто в нашей душе. Это и разделенное царство, в котором есть и более духовное направление, и более плотское. И мы видим, как идет эта борьба, и как происходит многое того, что мы находим в нашей душе. И тогда этот вопрос снова хотелось бы сегодня задать его своему сердцу и каждому из нас. Так где же родившийся царь иудейский? Хотелось говорить сегодня к людям уже верующим, к тем сердцам, действительно, в которых он уже родился. И мы из Библии, из этих книг, как в то время, можем найти это место рождения. И мы не сомневаемся, что это есть наше сердце, это есть наш дух. Библия говорит так, что нас, будучи мертвых по грехам и преступлениям, Он оживотворился Христом и воскресил в Нем с Ним и посадил на небесах. Господь входит в наш дух, Он воскрешает нас, не тело наше, не души нашу, а дух, который был мертв. Туда входит Господь Духом Своим Святым, и Он воскрешает нас, и Он поселяется в этом духе нашем. И теперь все наше существо, наша душа и тело, оно должно преклониться. Оно должно признать Его Господом, Царем нашей души, Спасителем, и Господом нашим. Наверное, это есть проблема последнего времени. Вот уже брат передо мной рассуждал о том, какое должно быть покаяние. И вот как-то на молодежных общениях даже задается такой вопрос. Ну почему же сегодня такие покаяния? Почему молодежь готова выходить и два, и три, а некоторые выходят и четыре, и пять, и больше раз? И так и не переживают возрождения настоящего. Просто сожаление от соделанных грехов. И он вроде покаялся и попросил прощения у Господа, да, сказал «сори». Но в глубину души до Духа Дух Святой так и не дошел. Где-то человек ставит препятствие, и не происходит то возрождение, которое Господь хочет дать человеку. И через некоторое время человек обратно возвращается на свои грехи, к старому поведению своему. Мы смотрим и удивляемся, как же он покаялся, а у него ничего не изменилось. Абсолютно ничего. Даже нету никакого, проблеска духовной жизни. Хотя выходил, может быть, каялся уже 4-5 раз. Где же ставится это препятствие? Что происходит в душе человека? Может быть, один из вопросов, что вот то сожаление, которое человек имеет, это переживание того, что да, Господь должен войти в мое сердце, но человек не относится серьезно к тому, чтобы по-настоящему быть готовым признать господство Иисуса Христа в своей жизни над всеми-всеми аспектами жизни человека. Что же происходит тогда, когда Иисус Христос не занимает отведенного или должного Ему места? И вообще, какие же места в Библии мы находим, занимал Иисус Христос? Посмотрев, можно найти как минимум 4 места, которые может занимать Иисус Христос. И первое, мы видим, что Господь был в Вифлееме, дальше Он был в Назарете, Он мог быть в Галилее, в Иудее, Он мог проповедовать в Десятиградии, и целые толпы, тысячи людей могли уже следовать за Ним. Но все-таки Он никогда не занимал или не давали Ему занять то место, которое Он должен был занять. Это дворец и это трон. Это по-настоящему управление всеми делами страны, то есть всем сердцем человеческим. Тогда человек, если он не дает место трона, место управления Господу, он становится очень несчастным христианином. Об этом человеке пишет Иаков в своем соборном послании. И очень часто можно видеть, что он говорит, человек с двоящимися мыслями, человек двоедушный. И он даже говорит, исправьте сердца двоедушные, плачьте и рыдайте, смех да ваш да обратится в плач и радость в печаль. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Господа? Наверное, каждый из нас может заметить, что да, после рождения Господа в моем сердце, сколько Он уже совершил очищения, сколько Он совершил исцеления в моей душе, как хорошо с Ним жить, и мы видим, что часть сердца следует за Ним, радуется Его действию в душе. Мы даже начинаем служить Господу. И вдруг мы начинаем видеть, что какая-то часть нас начинает еще больше противиться. Мы начинаем обнаруживать в том же самом сердце побуждение к миру. Мы начинаем строить планы, готовы вкладывать в деньги. Нам так хочется как-то обезопасить себя в этом мире, иметь большую прибыль и так далее, и так далее. И мы находим это в одном и том же сердце. И Писание говорит, бедный ты человек. Бедный я человек, апостол Павел говорит. Если я нахожусь в таком состоянии, это самое несчастное состояние верующего, которое можно только представить. Он раздирается в душе. Когда он жил в мире, там не было раздираний. Там все служило плоти, все служило греху. Не было этого внутреннего конфликта. Когда человек живет двоедушно, он не дает права Господу управлять сердцем, он становится несчастным, бедным человеком. Самое ужасное несчастье и разделение он переживает внутри своего сердца. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Филиппийцам апостол Павел говорит, тогда человек, он говорит, «все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Тогда человек переживает одни за другим неудачи в своей жизни. Он пытается жить по плоти, и он уже не может жить по плоти. Он видит, что крах, куда он не вкладывает деньги, все теряет. Чем он не предпринимает заниматься, это претерпевает крах и переживание, и что угодно. Иногда человеку кажется, что он живет с Господом, и Господь царствует в его душе, но это только до первого испытания. Одна сестра говорит: «Прихожу домой, дети, ну, ведут себя нехорошо, беспорядок в доме, и вот чувствую, заводят меня, я сдерживаюсь, и, наконец, больше не могу сдержаться». И даже я слышал такое высказывание, что наши русские дети кого угодно доведут до белого коленя. Друзья, и это правда. И потом ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой человек не сдержался. А потом глубокое переживание внутри сердца. Мы чувствуем, что Господь огорчен, да и мы и сами переживаем это, и просим прощения у Господа. А в тот момент, когда ты кричишь и раздражаешься, кто управляет твоим сердцем? Тот же самый, кто управляет и в остальные дни, просто это не было видно. Один брат говорит: «Иду на работу, почитал Библию, так хорошо настроился, такое хорошее настроение, и вдруг один за другим начинают меня на работе заводить, и обстоятельства, и начальник, и другие рабочие, и заводят, и все равно в конце дня меня выведут, и я начинаю ругаться». Начинаю не сдерживаться, а если даже удалось мне сдержаться, то я чувствую, что в сердце я проиграл. Я ненавижу, я других там обвиняю, осуждаю, и что только не происходит в моем сердце, прихожу домой, глубокое переживание в моей душе. Кто же управлял тобой тогда? Кому ты давал право управлять твоей душою? Тому же самому, который управлял тобой и вчера, и позавчера. Просто испытание показало, кто на самом деле управляет тобою. Друзья, самое страшное, что мы в этом состоянии не остаемся. Если Господь не царствует, то мы приходим в еще худшее состояние. Второе место, которое может занимать наш Господь, Он вообще оставляет страну. Младенец Господь вынужден был оставить страну и укрыться от того, что плоть восстала на Него. Да, этот Ирод, о котором мы уже слышали, он восстал, и он вынудил Господа оставить страну на какое-то время. Галатам мы читаем, 4 глава, 29 стих: «Рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне совершается эта борьба. И Писание дает нам совет: итак, удали рабу и сына ее в пустыню». Это должен сделать я сам, решением, переживанием, когда я вижу, что я живу не так, как я должен жить. Я должен встать на колени и сказать: «Господи, помоги мне удалить рабу и сына ее», то есть эту плоть, в пустыню. Пустыня – это значит пост, это значит усмирение, умерщвление, отдаление от этих дел, от руководства сердцем этой плоти или этого ветхого Адама. Откровение 3 глава 20 стих. Говорится о том же: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Состояние христианского мира, в которое мы приходим, это состояние, когда Господь не царствует, и более того, когда Он уже грехами, неповиновением постоянным вытеснен из сердца, и Он уже стоит вне и стучит. Стучит в сердце, стучит в церковь христиан. И мы видим, что это ужасное состояние, это Лаодикийская церковь, Лаодикийский период, и мы с вами живем в этом Лаодикийском периоде, и мы видим, как этот идет разлад и разложение всего, и мы не должны оставаться равнодушными. Судей, 17 глава, 6 стих, ну и другие места книги Судей, это ключевой стих, говорится так: «Не было царя у Израиля, каждый делал что? То, что ему казалось справедливым». Друзья, и это происходило в верующем народе. Это был израильский народ. Не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему взбрело в голову, что ему казалось справедливым. Друзья, и если мы внимательно прочитаем эту книгу, к последним главам мы увидим ужасное состояние верующего человека, верующего народа. Мы увидим не просто то, что они подражают этому миру. Мы не просто увидим то, что они уже носили украшения, что их одежда абсолютно не отличалась, а даже была еще более вызывающая, чем у этого мира. Мы увидим, что их поведение было не просто как у этого мира, а было намного еще хуже даже у этого мира. Мы увидим, что к последним главам в народ Божий пришли Содом и Гоморра. Мы увидим то, что целое колено, оно само стало содомлянами. И это происходит на наших глазах. Мы видим, что уже сегодня церкви падают одна за другой. И Содом приходит в эти церкви. И люди не ужасаются, а радуются этому достижению. Друзья, мы живем с вами в этом последнее время. И мы не должны оставаться равнодушными в своей душе. И третье состояние или место, которое может занимать Господь. Даже в этом состоянии люди не остаются, они приходят в еще худшее состояние. Вы скажете, куда еще хуже? Есть еще худшее состояние. Третье состояние – это когда человек приводит на крест Сына Божьего. Он распинает его в сердце своем. И мы читаем это Евреям 6 глава 6 стих. Такие ужасные слова. Это же написано нам, это написано верующим. И там написано так: «Ибо невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьей сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе, в своем сердце Сына Божьего и ругаются Ему». Друзья, это третье ужасное состояние. Это когда человек, не давая места Господу царствовать в своей душе, когда он вытесняет его грехами, а затем следующее состояние – это состояние отступления, когда он распинает в себе Сына Божьего. Друзья, мы видим, когда в стране Господь начал ходить, и все больше и больше людей склонялось на его сторону, через 3,5 года оно пришло к решающему моменту, когда правитель должен был стоять перед решающим, можно сказать, решением в своей жизни. Кого ты изберешь и кого ты поведешь на крест. Либо ты поведешь Христа на крест, либо ты отдашь Вараву на крест. И того зовут Сын Божий. Варава переводится «Сын Отца». И Сын Отца Иисус Христос. Какого из этих сыновей Отца ты отдашь на крест? Это решение, как мы очень часто это слышим на хлебопреломлении, на Пасху, на Страстную вечерю, мы слышим постоянно, что это мы должны решение делать, но оно, может быть, как-то остается вне нашего сердца, и мы как-то гоним это решение. Но это решение должен делать каждый из нас. Кого ты отдашь на крест? Либо ты распнешь Христа в своем сердце и станешь отступником, хотя внешне ничего не изменится, ты будешь таким же номинальным христианином, и будешь также посещать собрания, и Библию читать, и все будешь делать так же, но внутри тебя Христос уже вообще не будет действовать. Слово вообще не будет тебя касаться. Служение будет просто пустым для тебя. Или же ты примешь это решение. Решение очень серьезное. Решение, которое, может быть, повлияет на всю твою жизнь, от которого ты перенесешь очень много переживаний, скорбей, материальных, может быть, потерь, смеха, насмешек и так далее, чего так боялся Пилат, но ты все же примешь это решение отдать Вараву, ветхого Адама на крест, чего и желает Господь для каждого из нас. Итак, решение за каждым, решение, от которого мы не уйдем никуда, это решение наше должно быть. Я вспоминаю одну встречу. Мы встретились как-то в поезде на пути на конференцию с одним братом, который был в прошлом наркоман. И он свидетельствовал о себе, что Господь так чудно его избавил. Это было действительно, люди удивлялись, как же Господь этого избавил человека, который в наркотиках был, который уже кололся там и так далее. И мы радовались, вместе молились с этим братом, а через некоторое время к нам пришло известие, что этот человек не удержался. Вернулся обратно снова к наркотикам. И что еще ужаснее, погиб от передозировки. Когда я учился в Санкт-Петербурге, мы встречались с одной сестрой, которая училась в университете на иньязе, то есть иностранных языках, была очень способным человеком. Она уже переводила многие проповеди и была очень активной в среде молодежи. И вдруг снова получаем известие, что она возвратилась обратно в свою компанию веселую, от которой Господь ее избавил. И вот эта компания, выпившая на крутых машинах, ехала на большой скорости, и погибла вся компания, и она вместе с ними. Друзья, мы видим, что это вопрос жизни или смерти. Играться с этим нельзя и невозможно, потому что дьявол заинтересован в том, чтобы украсть, убить и погубить. Привести даже верующего человека к состоянию вот такому, к состоянию отступления и состоянию смерти. И есть только одно место, которое люди в той Палестине так и не дали Господу, от которого они гнали его всячески, они оккупировали это место, они защищали это место, они не давали ему, но только одно место, подобающее Господу, то, которое принадлежит ему, это наше сердце, трон нашего сердца. Как царь и Господь, он должен занять его. И нет ничего радостнее в душе, которая безраздельно принадлежит ему. Это решение за нас никто не примет. Это решение должен принять сам человек. И не всегда мы сразу видим даже последствия этого решения. Но после этого решения, когда мы принимаем его, очень многое меняется в нашем сердце. Мы видим, как это решение делали один за другим многие ученики Господа. Иоанна 1 глава 49 стих, один из них исповедовал: «Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Деяние 9 глава, Павел, Савл, когда он упал, он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И с этого момента мы видим, что это был сосуд Божий, через которого Господь свободно делал то, что Он желал. Иоанна 20 глава, исповедание Фомы: «Господь мой и Бог мой». Господь призывал через следующие стихи учеников своих: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». И он предупредил: кто не берет креста своего и следует за мною, что? Он не может быть моим учеником. Господь видел, что мы не сможем оставаться вместе с Ним, мы будем сходить все ниже и ниже на ступень, все худшую и худшую, если мы не сделаем этого решения в своем сердце. Начинается подготовка к крещению, и мы с молодежью тоже молились за это. Во вторник совершали молитву и пост за всех тех из молодежи, около 30 человек, которые покаялись за прошлый год, может, даже и больше. И мы молились за то, чтобы каждый из них, кто еще не принял крещение, мог в этот год, наступивший год, приготовиться к крещению, приготовиться Духом Святым, приготовить свое сердце к крещению. И я думаю, здесь это очень и очень важное рассуждение для таковых. Это, с одной стороны, обещание служить Богу доброй совестью, а с другой – это глубокое осознание того, что мы отождествляемся со смертью Господа нашего Иисуса Христа, и нас полагают в водную могилу. Друзья, кто будет готовиться к водному крещению, просите Господа, чтобы каждый день вам начать размышлять об этом. Это значит привести на смерть своего ветхого Адама. Это значит совершить символ того, что должно произойти в вашей душе. Лечь в водную могилу и умереть для себя, для греха, для дьявола, для этого мира. И восстать из этой водной могилы для служения Господу, то есть отдать все свое сердце для управления Богу. Друзья, и будем очень внимательны к испытаниям, которые Господь допускает каждый день в нашей жизни. Эти испытания точно покажут, а управляет ли Он нами. Управляет ли Он, наш Господь, нами. Особенно, когда нам трудно сдержаться. Особенно, когда нас атакуют разные вещи этого мира. И переживания, может быть. И искушение завидовать, искушение гневаться, искушение, ну, может, не знаю, еще что-то там. Как мы? Кто управляет тогда нашими сердцами? Находимся ли мы в глубоком мире, спокойствии с Господом, или же мы все-таки отдаем управление нашему ветхому человеку? Как в одной церкви, после того, когда вызвали одного пастора, там были проблемы, и он приехал и вник в это все, а там было очень много сплетен, очень много критики, очень много обсуждения. Вот во всей церкви, и вся церковь, кажется, была этим поражена, и он вышел и встал на кафедре и сказал: «Братья и сестры, у меня очень короткая проповедь, надо крестить язык». И когда попросили объяснение, он сказал: «Ну, вы же крещенные все, но язык-то ваш спрятался». Спрятался за двойной перегородкой – это зубы и губы. А теперь нужно крестить язык. В этом, конечно, есть метафора. Это просто значит то, что даже приняв крещение, очень часто ты замечаешь за собой: да, мы же обещали Богу служить доброй совестью, мы же сошли в эту могилу, но почему снова и снова наш язык кажется неуправляем? Почему с него сходит то, что нельзя с него сходить, не должно сходить? Но язык показывает только то, что в сердце. И язык точно показывает, кто управляет тобою. Господь Христос Царь или ветхий Адам по-прежнему. Друзья, и мы молились еще за всех тех из числа молодежи и за всю церковь о том, чтобы все те, кто уже принял крещение, снова и снова еще глубже понимали, что же мы сделали для Господа. Чтобы этот акт крещения, который мы сделали, это обещание, этот символ водной могилы, он еще глубже действовал в нашем сердце в это последнее время. И последнее перед молитвой. Наверное, нет другого выхода выжить нам в это последнее время, а остаться верными Господу, как только не посвятить свое сердце. Потому что нет другого выхода. Мы видим, что человек не может остаться в состоянии двоедушия. Он будет спускаться все ниже и ниже и уподобливаться этому миру. Или же это подвигнет его не остаться равнодушным. Это глубоко затронет его сердце, и он скажет: «Господи, да это же и в моем сердце происходит. Где родившийся царь иудейский? На троне ли он сердце твоего?» И тогда душа склонится и снова скажет: «Господи, я снова и снова, как я уже делал это много раз, я снова посвящаю мое сердце Тебе. И помоги мне, Господи, действуй так, чтобы только один Ты царствовал в моем сердце. Господь свое из этого мира заберет». Там, где Он уже царствует, там, где это сердце безраздельно принадлежит Ему, то сердце готово к восхищению. Такое сердце, оно даже не будет цепляться ни за какие вещи этого мира, как жена Лотова. Оно уже готово к восхищению, оно уже с Господом каждую минуту своей жизни. Друзья, это наша подготовка к встрече. Это осознание и приведение в практической жизни наше, то, чтобы Господу отдавать руководство каждую минуту, каждую секунду жизни нашей. Хотелось бы, чтобы Он прославился в этом. Давайте будем за это молиться, поддерживать друг друга. И если мы видим проявления вот эти плотские, может быть, у брата, у сестры, и у нас у самих есть, знаете, большое искушение обвинять, может быть, вставать где-то, рассуждать об этом, как-то еще что-то делать, может быть, неправильно, но правильно будет то: Господи, встать на колени и попросить: Господи, Ты видишь, что сам брат этот мучается, плоть у него царствует, но помоги Ты ему, Господи, сокруши, соверши это очищение, и самому не быть искушенным, и самому наблюдать: Господи, и у меня же это проявление, и меня искушение осуждать, что это такое, разве это Ты царствуешь? И таким образом наблюдать за собою, не доверять себе, следить, кто и когда, что делается в твоей душе. Будем молиться об этом. Пусть Господь прославится, и пусть этот вопрос, может быть, в наших сердцах, он не даст нам покоя, пока мы не найдем, не успокоимся в Господе, и пока Он не займет надлежащее Ему место. Аминь.
Капли сота, слушай и назидайся.